новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир, набрав номер 7373948, код города 495.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и на 7 вечера 5-бальные пробки. Это такая стандартная картина пробок пятничных, но к ним добавляются пробки, о которых мы не первый день говорим. Тоже Новорижское шоссе, дорожная работа, по-моему, так характеризовали ситуацию, которая там складывается, наши слушатели, когда сообщали об этой многокилометровой ежедневной пробке, которая и сейчас в районе Бузланова, вот где-то там при движении из области в сторону города. Многокилометровая пробка держится уже не первый день, при этом пробка довольно плотная, местами даже бордового цвета, если смотреть на используемые на карте московских пробок цвета. Еще обращаем внимание на пересечение Московской кольцевой автодороги и Можайского шоссе, на внутреннем КАДе перед Можайским шоссе многокилометровая пробка. Ну и главное, что по Минскому шоссе, которое, как известно, при въезде в город переходит в Можайское, так вот и в ту, и в другую сторону большие сложности при движении прямо сейчас. Внутреннее третье кольцо в районе Лужников, такая тоже довольно стандартная история, от Беговой до проспекта Мира тоже стандартная история про внутреннее третье кольцо. Не каждый день бывает вот что. Шоссе энтузиастов при движении от третьего кольца в сторону Авиамоторной. Вот там тоже очень сложно сейчас, и это видно на карте московских пробок. В целом 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают на 6 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк сообщает об историческом максимуме международных резервов России. Как говорят, теперь это 713 миллиардов 300 миллионов долларов. Насколько это действительно много для большой страны? Из чего состоят эти резервы? Как они пополняются? Входят ли в их число замороженные Западом деньги? В чем смысл существования столь рекордных резервов в нынешней экономической ситуации? Это первая тема. Вторая. Известия сегодня написали о том, что каждое пятое ювелирное украшение в России оказалось подделкой. Объем контрафакта на этом рынке сейчас оценивают в 15, а то и в 20%. Чем объяснить такую долю, как было раньше, и что нам нужно или что можно сделать для того, чтобы эта доля снизилась? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Росавиация называет авиационное происшествие с Ан-2 в Красноярском крае катастрофой. Напомню, в пятницу в 40 километрах от поселка Танзыбей в Ермаковском районе Красноярского края разбился самолет Ан-2 авиакомпании «Борус». Вот теперь Росавиация квалифицирует произошедшее как катастрофу. Об этом пишет в эти минуты агентство. РИА Новости, ТАСС сообщает об аварии в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Это дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой и грузопассажирские автомобили. В результате, как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 4 человека погибли, 3 пострадали.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Исторический максимум международных резервов России, о котором сообщает нам на этой неделе Центробанк. С 19 по 26 сентября международные резервы России опять выросли на 0,1%. Напомню, это всего лишь за одну неделю. И теперь составляют 713 миллиардов 300 миллионов долларов. Цитирует релиз регулятора, то есть Центробанка, резервы нашей страны 19 сентября были еще 712 миллиардов 600, теперь 713 миллиардов 300. Вопросы возникают, а насколько это действительно много? Ну, получается, надо же как-то сопоставлять то ли с экономикой, вообще, с чем сопоставлять для того, чтобы пытаться определить, насколько велики эти международные резервы. Ну и так далее. Юрий Юденков, доцент факультета политологии в МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, у нас рекорд, исторический максимум размера международных резервов. 713 миллиардов 300 миллионов долларов. А это действительно много?
Да, это много. Понятно, что у Китая больше, но у нас много. То есть это приличная сумма. И ну, масштабы экономики нашей и Китая, так сказать, если сравнивать, то у нас много. И у нас много золота. Очень много.
Вот, кстати, золотовалютные резервы, другую формулировку использует наш слушатель Владимир Сотый. И спрашивает, а почему золотовалютные резервы у нас в долларах измеряют?
Ну, я на самом деле... вопрос... Это просто традиция. На самом деле, конечно же, в балансе Центрального банка, который официально представлен в отчете Центрального банка, все в рублях, и там в рублях. Но с точки зрения восприятия всего остального мира, ну, может быть, важно, по-прежнему многие показатели считаются в долларах. И китайские показатели, и наши, и европейские. Это исключительно для сравнения, не... Вот если вам сейчас перевести все в рубли и сказать, что там золотовалютные резервы за последние 5 лет увеличились 2 раза, но при этом перевести все в рублях, может быть, масштаб будет намного больше или меньше. Но это, поскольку тогда считали в долларах, и тогда еще было много долларов в наших активах, то я считаю, что это исключительно традиционно. Но мы давно уже перешли на рублевые измерения всех показателей и всех активов и в банках и так далее, все ведется в рублях. Все итоговые балансы в рублях. Независимо от валюты, которая у вас в балансе есть.
Можно по-разному, как мы только что выяснили, называть эти резервы. Кто-то говорит просто международные резервы, кто-то предпочитает вариант золотовалютные. Из чего эти резервы состоят и как они сейчас пополняются?
Сейчас они состоят, я могу сразу сказать, юань, золото и дружественные валюты. Отношение где-то 30% к внутреннему продукту, это прилично. Но в Китае 20%. Ну ладно, значит, из чего состоят? Я сейчас конкретно даже скажу, что золото это, ну, ориентировочно где-то 30%. Китай, юань и другие дружественные валюты порядка 40%. Но вот из разных источников, к сожалению, замороженные активы, на прямой вопрос, учитывается или не учитывается в балансе Центрального банка, ну, те, которые арестованы и которые как бы были в ЗВР, евро и доллары, то по одним источникам не учитывается, по другим учитывается, но это составляет около четверти, ну, если все равно их считать, от ЗВР. Ну, и прочие активы порядка там 5-10%.
А где они хранятся?
Кто?
Извините. Эти самые резервы.
А, хорошо, извините. Значит, золото хранится у нас на территории нашей Родины, в различных хранилищах, охраняется достойно, и мы полностью его бережем. Соответственно, если у вас вложены активы, вложены в юань, то это в китайских банках, в китайских коммерческих банках. Евро, как мы уже выяснили, в основном держит Евроклир, объединение европейских коммерческих банков. Доллары лежат в американских банках. Ну и, в общем, считайте так, что вся дружественная валюта лежит в коммерческих банках дружественных стран. Безналичная. Наличная у нас. И, соответственно, замороженные активы, понятно, соответственно, где они заморозили. Ну а прочие активы по-разному. Это зависит от того, в каком виде мы их... воплотили, ну, например, Международный валютный фонд.
В общем, не в одном месте, а вот чтобы было понятно, не в одном месте все эти резервы и не все
нет,
у нас.
Нет, 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 абсолютно нет. И я бы сказал, совсем нет.
Даже так. Теперь вот как раз в этой связи вопрос, например, нашего слушателя 724-го. А зачем наши резервы хранить в иностранных банках?
Ну, это принято, что если... То есть американцы точно так же. Американцы ведут сделки на нашей территории. Они покупают рубли для того, чтобы работать с нашими, ну, например, поставщиками. Соответственно, рублевая безналичность американских банков хранится в российских банках. Но это вот не то, что традиция, это правило банковского бизнеса. Безналичная валюта наша хранится в той валюте той страны, где она получила происхождение, была имитирована, выпущена. Ну, так принято. А вот доллары наличные можете хранить где угодно у нас на территории. А безналичные там.
Теперь по поводу того, кто дружественный, кто недружественный. Павел 835 обращает внимание на то, что страны бывают дружественными, бывают недружественными в разные периоды времени. И вот он теперь в этой связи спрашивает, а почему инвестиции в юань считаются безопасными в валюту дружественной страны?
Еще раз, давайте прочитаем указ президента, он там определяет дружественные, недружественные страны, это во-первых. Во-вторых, это такова политика Центрального банка. Я неоднократно высказывал свою личную точку зрения, и мои часть экономистов считает, что резервы должны быть воплощены в национальном богатстве. В озере Байкал, в горах Урал, там, не знаю, Телецкое озеро, но у нас достаточно материальных носителей общепланетарного богатства, чтобы их выставить в качестве обеспечения рубля. Тогда никто их не заморозит. Попробуйте отобрать у нас озеро Байкал.
А, подождите, но если мы говорим о том, что резервы – это то, что обеспечивает весомость национальной валюты, тогда возникает вопрос. Ну вот, например, Макар 565, он чуть иначе, видимо, на это смотрит. Он говорит, вот в этих запасах прок какой, если международные кредиты нам все равно не дают? Ну так он считает.
На самом деле он прав, но точка зрения это как раз именно состояла в том, что их никто не арестует. Центральный банк является суверенным как бы там органом, он не принадлежит государству российскому, у него особый статус, и что ни у кого рука не поднимется арестовать частные деньги. Арестовали, тем не менее. Итак, в этом смысле, да, когда мы храним свои резервы в чужой валюте, а эти резервы обеспечивают наш рубль, то в этом есть определенный нонсенс. Но пока игра идет вот по этим правилам.
А тогда еще один вопрос. А в чем смысл существования больших, в данном случае ведь мы говорим о рекордах, рекордных резервов в нынешней экономической ситуации внутри страны?
Ну, плюсы. Во-первых, это подушка финансовой безопасности. Мы гарантируем как бы стабильность национальной валюты. Мы точно выплатим внешние долги даже в условиях санкций или кризиса. Во-вторых, резервы нужны, чтобы смягчать последствия шоков. Считается, что вот чем больше у вас резервы, тем больше у вас суверенитета и устойчивости. Тем больше доверия инвесторов и международных рынков к вашей валюте и к вам. Ну и резервы всегда дают возможность для маневра. Все-таки я предполагаю, что резервы можно использовать для необходимых экономических там действий, не опасаясь немедленного валютного кризиса. Ну и доход от размещения, хотя это и не главная цель, но все-таки там какое-то копье капает от того, что резервы размещены в ценных бумагах там разных государств.
Александр Николаевич говорит, подождите, я не понял. А значит, по вашим словам, получается, что другие какие-то страны хранят у нас деньги в рублях, и, может быть, тогда их можно забрать в счет тех денег, которые они у нас заморозили? Это Александр 435-й.
Ну, вообще-то он правильно читает, так сказать, заявление правительства, что когда вчера в очередной раз европейцы пригрозились выдать кредит Украине под залог наших, так сказать, замороженных резервов, то наше правительство так и ответило, что тогда мы, весь капитал, который хранится у нас, мы точно, они уже сейчас заморожены и хранятся на счетах С. А так мы точно так же, как и они, начнем их использовать. А там около 250 миллиардов евро у нас.
И они уже заморожены.
Да, ну как бы они, это называется не заморозка, а переведены на счета, на особые счета банковские, с буковкой С.
Еще есть какая-то путаница в понимании людьми той ситуации, что такое международные резервы России. Вот, например, Сергей Т-647 пишет, правда ли, что большая часть акций Центробанка находится в США? Я так подозреваю, что речь идет все-таки об активах Центробанка, а дальше тогда следующий вопрос возникает. А активы Центробанка, к примеру, в США, это и есть международные резервы России?
Стоп, теперь вы меня запутали. По-моему, товарищ, во-первых, путает ЦБ со Сбербанком, многие путают. И никаких акций Центральный банк Российской Федерации не выпускал. У него есть уставный капитал, 3 миллиарда рублей, и он как бы зафиксировал в балансе. Но у нас есть Сбербанк. Да, акции Сбербанка действительно половина купили американцы и англичане. Это правда. Теперь по поводу наших золотовалютных резервов. Почему они международные? Ну, во-первых, золотовалютные, золото у нас, но часть вот этих золотовалютных резервов хранится на счетах, находится в ценных бумагах иностранных государств и в иностранной валюте. Поэтому они называются международные резервы, что они находятся за рубежом.
А когда это называют активами Центробанка за границей?
Можно и так, да. Ну, конечно, это же все часть активов. В активе много статей. Наличные, там, безналичные, валюта иностранная. Кстати, наличная валюта наша у нас в пассиве баланса Центрального банка. Наша, потому что это обязательство Центрального банка перед нами. И вот это рубли в пассивах обеспечены активами. А активы могут быть в золоте, активы могут быть в иностранной валюте, активы могут быть во вложениях в Международный валютный фонд и так далее по списку.
Ну и последнее. Стандартный вопрос, который в подобного рода обсуждениях обычно возникает, в данном случае от 76-го. Центральный банк России России принадлежит?
Да. Да, принадлежит. Почему такие вопросы возникают? Я не знаю. Ну, товарищи, давайте не будем себя накручивать и выдумывать всяческую ерунду.
Но что есть, то есть. Спасибо. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Какие вопросы приходят, такие мы транслируем нашим специалистам, которые выходят в прямой эфир. Срочное сообщение, заявление Владимира Путина, герои России справятся с поставленными задачами и на гражданском поприще. Это на педагогические темы. Путин поздравил всех педагогов с Днем Учителя в качестве молний. Цитаты из этого поздравления сейчас на лентах информационных агентств. И вот еще. Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования, считает президент Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Известия пишут о том, что каждое пятое ювелирное украшение в Российской Федерации оказалось подделкой. Объем контрафакта, как пишет газета, оценивается в 15, а то и 20% от всего рынка. Ссылаются на оценку, которую в интервью изданию дала доцент базовой кафедры торговой политики университета имени Плеханова Светлана Ильишенко. В материале говорится, что власти хотят ужесточить правила продажи этой продукции. Уже есть даже проект постановления, который обяжет магазины размещать памятки с информацией о том, как проверять подлинность украшений. Вот это, кстати, интересный вопрос. Вот кажется, уже ведь есть возможность проверять подлинность. Получается, либо проверка недостаточно эффективна, либо люди почему-то не хотят пользоваться этим вариантом проверки. Ольга Меликян, гемолог и ювелир, к нам присоединяется. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, добрый день.
Во-первых, согласны ли вы вот с такими оценками, что чуть ли не 20% рынка, это может быть рынок контрафакта? И если да, то чем объяснить эту долю?
Вы знаете, давайте доверимся этой статистике, у меня каких-то конкретных других данных нет, но я думаю, что это связано прежде всего с двумя направлениями, по моему мнению. Прежде всего, вырос спрос на недорогие украшения, и большинство покупателей хочет приобрести за недорого хорошее украшение с хорошим камнем. Это первый момент. А, соответственно, логично, что появляется желание некоторых продавцов получить максимальную прибыль за счет понижения качества этих украшений. Это связано и с понижением качества металла, и с понижением качества самого драгоценного камня, то есть вставки в украшения. Это вот первый момент. А второе направление – это, безусловно, подделка украшений масс-маркета ведущих мировых брендов. Дело в том, что украшения стали недоступны для большинства наших соотечественников, именно мировых брендов, а спрос остался. Соответственно, определенная категория людей удовлетворяет этот спрос, создавая похожие украшения масс-маркета, да, то есть подделывая таким образом украшения ювелирных брендов.
А как проверить, вот эта подделка, это реальная цена? Ну, обычно говорят, если речь идет о каком-то более-менее известном бренде, надо понимать уровень цен. А что еще?
Ну, помимо этого, можно обратиться с украшением, которое, например, у вас есть, к любому ювелиру, он проверит под микроскопом. Есть определенные характерные черты каждого из представленных брендов, они достаточно известны, то есть и можно будет сделать четкий вывод ювелиру о том, что да, это природное, то есть настоящий бренд, или все-таки это подделка под бренд. Это первый момент. Второй момент, если мы говорим про недорогие украшения, то, безусловно, здесь определенное повышение уровня знаний по самим камням, да, по тому, как можно понять и проверить украшения. Например, приведу такой простой пример. Очень часто в ювелирных сетях у нас продаются совершенно легкие, такие легковесные колечки весом меньше, чем 2 грамма. Естественно, рассчитывать на то, что это качественное золото, не приходится, потому что, скорее всего, это пустотелое изделие, и золото является дутым. Таким образом, это золото является низкокачественным, потому что оно у вас просто сомнется даже в руке, после того, как вы его приобретете.
Вопрос с вашей точки зрения. Вот если мы говорим о том, что контрафакт – это вот 20% рынка, надо что-то делать государству для того, чтобы снизить эту долю?
Безусловно, я считаю, что контроль за качеством и получение всех необходимых документов на качественные изделия – это просто прямая, как говорится, работа государства. Поэтому, в принципе, работа в этом направлении ведется. Все украшения стали у нас проходить процедуру ГИМС-ДНДК, да, то есть полностью сертификацию и учет, да, каждого украшения. Вот. Но я думаю, что шероховатости в любом случае есть, и их нужно будет с каждым годом улучшать.
С вашей точки зрения, есть ли какой-то рецепт для рядового потребителя, как защититься от подделки?
Безусловно, есть. Прежде всего, наверное, не рассчитывать за очень маленькие деньги получить качественное ювелирное украшение с качественным драгоценным камнем. То есть, если мы говорим про сумму там 6, 10, 15, 20 тысяч рублей, то таких украшений не существует в природе, в которых будет вставлен качественный драгоценный камень. То есть, если мы говорим про эти деньги, это, скорее всего, рубин, который был залит свинцовым стеклом, это, скорее всего, изумруд, который пропитан полимерами, низкокачественный сапфир, нагретый диффузии. Цена их, этих камней меньше, чем $10.
Возвращаясь к истории рынка, вот эта доля 20%, так как уж прозвучала цифра, будем придерживаться ее, раньше что-то подобное было или раньше контрафакта было меньше?
Поскольку у меня нет статистики за предыдущий период, да, мне крайне сложно ответить на этот вопрос, но я подозреваю, что какая-то доля в любом случае присутствовала, потому что желание определенного контингента продавцов получить прибыль любым путем, оно всегда имеется.
Скажите, по вашим оценкам, сейчас спрос на ювелирную продукцию растет или падает?
Я считаю, растет, потому что это один из радостных моментов обозначить какую-то веху в жизни каждого человека. Там рождение ребенка, юбилей, какой-то подарок, день рождения и так далее. Это всегда что-то памятное, запоминающееся. И в этом смысле ювелирное украшение, оно оптимально.
Спасибо. Ольга Меликян, гемолог-ювелир, была с нами на прямой связи. Александр 435 пишет. Подождите, то есть мне нужно в каком-то магазине купить ювелирное украшение, потом отвезти к эксперту, потом в случае чего подавать, что это подделка? Александр, ну подождите. Если вам кажется, что что-то, что вы даже официальным путем купили, кажется подделкой, вам все равно придется это везти к эксперту? Ну, если я правильно понимаю. А Александр все равно говорит, не понимаю, иду я, значит, в ювелирный магазин известного бренда, и что там может быть контрафакт, а потом я выясняю, а как вы выясняете, что это подделка? Опять же, вот, ну, вопрос на самом деле. Именно таким образом, значит, вам все равно для того, чтобы хоть с кем, известным брендом, малоизвестным брендом, разбираться в вопросе подлинности того или иного контрафакта или ювелирного украшения, вам все равно понадобится третья сторона. В данном случае мы говорим об экспертах. Григорий рассказывает, что у него все проще. У меня, говорит, тетя товароведом в ювелирторге работает, и у нее мы все и проверяем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или в прямой эфир. Дозваниваетесь.
В движении.
В Москве уже пятибальные пробки, пятничный максимум, но нет, как максимальные нам обещают шестибальные пробки к 6 вечера. Прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера, 5 баллов 7 вечера нам обещают и 4 балла в районе 8 вечера. Главные проблемы – это Московская кольцевая автодорога между Дмитровским шоссе и Ленинградским, причем обычно мы говорим от Дмитровского к Ленинградскому, сегодня и в ту, и в другую сторону. Еще обращаем внимание на третье транспортное кольцо в его южной части. По сути, получается, между Кутузовским проспектом и Автозаводской. И в ту, и в другую сторону очень тяжелая история. Особенно сложно подъезжать по внутреннему третьему кольцу к Кутузовскому проспекту. Но вот, похоже, это даже дело не в Кутузовском проспекте. Хотя нет, и дальше в сторону Сити тоже на внутреннее третье кольцо едет довольно медленно. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают к 6 вечера. Ну, собственно, а мы продолжаем за пробками следить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Это автомобильные новости. Во-первых, в Государственной Думе предложили автоматически оплачивать парковки, платные парковки через транспондеры. Группа депутатов из Думы уже направили соответствующую инициативу в Минтранс. Насколько реализуемо такое предложение, как дорого это будет стоить, в чем проблема разнозонных улиц, ведь говорят именно обычно вокруг этого возникают сложности. А почему не сделать, чтобы одна и та же улица и с той, и с другой стороны была в одной зоне. Первая тема. Вторая как раз с парковками связана. В Москве с сегодняшнего дня расширяется и довольно заметно расширяется зона платной парковки. 184 адреса добавили. Все адреса, как говорят, были согласованы с муниципальными депутатами. Как говорят, в Дептрансе тариф составит от 40 до 80 рублей в час. Надо заметить, что платным парковкам в Москве уже примерно 13 лет. Почему снова столь серьезно расширяется зона платных парковок? Кто выступает с инициативой о том, что та или другая улица должна в этой зоне быть? А бывает ли, что депутаты не соглашаются? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Старейшая актриса МХТ имени Чехова, вдова Вячеслава Невинного, Нина Гуляева, умерла. Об этом пишет агентство РИА Новости. Судя по тому, что мы видим, Гуляевой было 94 года. Еще. Оба пилота потерпевшего крушение в Красноярском крае самолета Ан-2 погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет. Воздушное судно, добавляют в этом сообщении, разрушено. Еще срочное сообщение. Путин рассчитывает на активное участие Сириуса в обновлении образовательных программ и подготовке педагогов. Об этом тоже на ленте агентства ТАСС. РИА Новости тоже цитирует Путина. Сириус сегодня, полагает президент Российской Федерации, является настоящим городом будущего.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. В эти полчаса мы будем говорить о парковках, о том, как расширяется зона платных парковок в Москве. Это минут через 10. А прямо сейчас депутаты хотят помочь тем, кто путается в оплате парковок. В Государственной Думе предложили автоматическую систему оплаты парковки ввести через транспондеры. Ну вот это как с платными дорогами. Группа депутатов фракции «Новые люди» обратилась в Минтранс. Говорят, что нынешняя система платежей вызывает у автолюбителей массу жалоб, так как из-за технических сбоев и нестабильной связи не всегда удается вовремя перевести деньги через мобильное приложение. По этой причине владельцы машин зачастую получают штрафы, полагают депутаты. Интересно, а если будут транспондеры, тогда технических сбоев не будет или нестабильной связи не будет? Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, депутаты предлагают установить на парковках такие транспондеры, как на платных дорогах, если я правильно понимаю их предложение. И тогда машина, которая подъезжает к платной парковке, автоматически фиксируется, и ее парковка начинает оплачиваться. Это реализуемо?
Ну, опыт такой есть. Во-первых, конечно, транспондер в данном случае выступает как расширение способов оплаты. И в этом плане, ну, любой сервис, где у вас просто заплатить, где нету необходимости, да, искать различные там варианты оплаты, это, конечно, хорошо. Обычно это используется в тех местах, где есть точка входа и выхода. То есть, например, крытый паркинг или паркинг, где есть шлагбаум, где вы проехали мимо считывающего устройства и потом выехали, у вас время зафиксировалось. Если мы говорим про открытые пространства, здесь проблема, конечно, сложнее. Ну, во-первых, мы говорим про персонифицированные устройства, то есть транспондер, привязанный к вашему личному счету. И здесь транспондер может являться как устройством, через которое осуществляется, ну, считывание, да, или как способ платежа. То есть во втором случае транспондер в одиночку работать не может. Должно быть, например, приложение, опять же, где вы, заезжая на какую-то такую открытую территорию, вводите там номер своей машины или номер парковочного места, на которое припарковались, и в этот момент у вас оплата в итоге будет списана со счета транспондера. Да? То есть это не прямое списание с карты, а через тот счет, который у вас привязан к устройству. Если говорить про наши классические уличные парковки, да, где вот несколько парковочных мест подряд, то, конечно, поставить считывающее устройство на каждое такое место на сегодняшний день наверное, маловероятно. И, в принципе, мы должны тут оценивать экономические эффекты. Ну, условно говоря, если у меня есть некое парковочное пространство, которое в большинстве случаев используется там на 90%, то, и в принципе, да, спрос на него более-менее стабилен, то насколько мне нужно вкладывать еще дополнительные средства в какие-то устройства, чтобы, ну, чтобы что? Чтобы получить еще вот эти вот наполняемость 10%?
Нет,
или просто сделать
идея, подождите,
немножко легче?
Вот, чтобы сделать немножко легче. С вашей точки зрения, если это не помогает делать немножко легче, то как решить проблемы? Депутаты говорят, что зачастую владельцы машин штрафы получают, несмотря на технические сбои и нестабильную связь.
Нет, посмотрите, да, то есть транспондер в этом плане, он может решить часть проблемы, но он на сегодняшний день технологии не позволяет это сделать полностью на открытых пространствах, где у нас есть граница, допустим, парковочных зон, где у нас нет четко фиксированной точки входа-выхода. Да, то есть и транспондер работает именно по принципу того, что он считал, есть устройство-приемник, есть устройство-передатчик. И, конечно, если мы говорим про, например, парковку, ну, давайте возьмем простой пример, около Большого театра, там, где есть шлагбаум, мы подъехали туда, произошло считывание, мы заехали, у нас потом по итогам сессии деньги списались. Если мы говорим про улицу, где около тротуара там 10 парковочных мест, то технически реализовать именно транспортерную систему на сегодняшний день будет тяжело.
А еще, если даже пытаться реализовать, Павел 835 вспоминает историю, что должна быть ведь точная геолокация, потому что, например, на соседних улицах, пишет Павел, цена парковки может в разы отличаться. Я помню, встречался с ситуацией, когда на одной улице с одной стороны одна цена, а с другой стороны другая, или как минимум разные парковки.
Да, ну поэтому мы и говорим, что транспондер в этом случае — это устройство прием сигнала и передачи сигнала, и таким образом он его должен принимать и считывать очень точно. То есть физическое, ну, грубо говоря, радиус воздействия двух приборов, одно считывающее, другое передающее, оно должно быть, ну, действительно очень точным. И в этом плане, и о чем я и говорю, вопрос экономической эффективности. А нужно ли, например, нам такое количество транспондеров для того, чтобы сделать сервис еще более удобным? Да? То есть у любого уровня сервиса есть пределы. И сервис можно бесконечно улучшать, но у этого есть экономические последствия, экономическая эффективность.
То есть, с вашей точки зрения, на данный момент это максимум удобности?
Мобильное приложение, СМС, у парковочные автоматы, которые стоят на улице, это достаточно широкий ассортимент. Если мы добавим, допустим, транспондеры на крытых парковках или муниципальных парковках, где есть точки входа и выхода, шлагбаумы, это тоже будет прекрасно. Если мы пойдем по пути некоторых мировых городов крупных, где есть отдельные считывающие устройства, вшитые в дорожное покрытие на каждом парковочном месте, это следующий этап развития. То есть мы можем совершенствовать бесконечно. И транспондер — это, ну да, один из вариантов. Вопрос в том, что он, наверное, не универсален.
Скажите, а может быть, у вас есть объяснение по поводу этих так называемых разнозонных улиц, когда на одной улице с одной стороны одна зона парковки, с другой стороны другая? Почему нельзя сделать, чтобы это была одна и та же зона? Это ведь сильно снизит путаницу.
Знаете, у меня у самого именно эта история, поскольку у меня зона проходит как раз недалеко от работы, и в данном случае это же зона округов, и действительно есть элементарная ситуация, когда, например, там граница Южного округа в Москве или Центрального округа проходит по одной улице, с одной стороны тариф один, с другой стороны тариф другой. Ну, это, к сожалению, на сегодняшний день издержки системы, какие-то улицы все равно будут граничными. Ну, исключить на 100% такую историю нельзя, даже если мы скажем, давайте мы вот сейчас граничные улицы отнесем там к тому или другому округу, на 100% мы эту проблему не решим. Какие-то улицы все равно будут попадать либо туда, либо туда.
Спасибо. Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики в университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Алексей полагает, что основной смысл не в оплате, а в сборах штрафов значительно больше, чем сборы за парковку. И что? Еще раз. Основной смысл, как нам говорят, во всяком случае, и не в оплате, и не в сборе штрафов, а в том, чтобы машины стояли более-менее упорядоченно на улицах. И это явно работает. А, Андрей, не надо никаких транспондеров 803. Через камеры, которые выставляют штрафы, надо прописать списывание денег. В Китае, мол, это есть автоматическое списание. А через какие камеры, которые выставляют штрафы? Ведь тут тоже важно. Вот смотрите, мы сейчас говорим про улицу, на которую вы заезжаете и не обязательно останавливаетесь там. Значит, через какие камеры мы будем прописывать списывание денег? Сколько камер должно будет стоять? На штрафах много зарабатывают, думаю, в этом вопрос. Это Андрей 803 пишет. Значит, 123-й, до транспондеров дожили. Все для человека. Ну, до транспондеров, честно говоря, мы дожили довольно давно. Многие, кто пользуется платными дорогами, спокойно этим пользуются. 7373948. Павлу кажется, что проще вернуть обратно 15 минут время на оплату парковки. Мол, основная проблема с тем, что 5 минут зачастую очень мало. По-моему, там есть же теперь история, что чуть ли не до конца дня вы можете пересмотреть что-то с точки зрения того, как вы парковались. Ну, что-то ввести, какие-то изменения. Я давно не пользовался платной парковкой в Москве, поэтому мне сложно сказать. Но вроде что-то подобное было. 126-му кажется, что транспондер не нужен. Можно прописать приложение в каком-то балансе по номеру машины и оттуда списывать. А еще раз, а как вы считывать-то будете? Как будет понятно приложению, что именно эта машина появилась именно на этом парковочном месте? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Смотрите, а кто мешает каким-то считывающим устройствам? Просто у нас столбов-то море, интернет везде проходит. Это же простейшая мобильная считывалка карты просто.
То есть вам кажется, что если у каждого столба поставить по считывающему устройству, это недорого?
Ну, у каждого. Ну, хотя бы там раз в 100 метров поставить, уже народ не так будет мучиться. Ну, не все же дружат-то с этими приложениями. Нет,
ну, я говорю, понимаю. То есть с вашей точки зрения, вот так вот считывающие устройства, которые автоматически будут фиксировать автомобили или транспондеры в них установлены, это не очень дорого.
Нет, вот это как раз дороже. А вот дешевле вот это вот, то, что я говорю.
Ведь так я и спрашиваю. Это общемировая практика. Это вы полагаете, общемировая практика?
Ну, раньше же вообще было, вы посмотрите старые фильмы, американские, европейские, у них вообще было, механические устройства стояли. А сейчас в наш, как говорится, цифровой век, кто мешает просто вот такую штуку, валидатор, просто обычный поставить, валидатор.
То есть, подождите, валидатор, это к которому ты подходишь и сам фиксируешь, не он тебя автоматически.
Конечно,
все,
конечно.
Вот теперь
конечно.
Я понял. 126-й рассказывает, что есть такие камеры кругового обзора, которые выписывают штрафы за неоплату парковки, и они могут тогда списывать. Нету на балансе денег, и выписывается штраф за неоплату. Вот, оказывается, как. 126-й предлагает использовать тех, кто сейчас все равно проезжает мимо автомобилей, теперь не только для того, чтобы штрафовать, но и для того, чтобы выписывать, собственно, парковочные талоны. Ну, то, что ту сумму определять, которую ты должен заплатить за парковку. Катя, кажется, что вот сколько раз говорил, вот эта история, лучше бы они другое делали. Во-первых, это, скорее всего, разные люди делают. Катя говорит, лучше бы бордюры закопали. 7373948. Не вышло. Значит, еще раз напомню. Да, 689-й на номер автомобиля, просто счет надо привязать. Сейчас даже на автобусах камеры, которые штрафуют, пишет 501-й. Напомню, в Государственной Думе депутаты предлагают оплачивать парковки автоматически через транспондеры. Соответствующую инициативу они оформили и отправили в Минтранс.
Говорит Москва. Поток.
Тем временем тех зон, где парковку надо оплачивать, с сегодняшнего дня стало больше. Больше сразу на 184 адреса. Районы Басманный, Сокол, Ховрино, Хорошовский, Бутырский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Лефортово, Марьино, Люблино, Кунцево, Очаково-Матвеевское. В общем, 184 адреса, как отдельно оговаривается, все адреса согласованы с муниципальными депутатами. Дептранс говорит, тариф составит от 40 до 80 рублей в час. Надо сказать, что платный парковкам уже 13 лет. Они появились в Москве в 2012 году. И вот, соответственно, получается, на 14-й, видимо, год существования платных парковок и еще 184 новых адреса. Там, по-моему, особенно надо обращать внимание на проспект Андропова, на Алтуфьевское шоссе. Но, как бы то ни было, получается, что зона платных парковок, которая, по идее, уже так или иначе должна сформироваться, она расширяется и расширяется, похоже, довольно заметно. Почему это произошло? Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников к нам должен присоединиться. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, насколько серьезно вот это расширение зоны платных парковок? Если это серьезное расширение, то почему сейчас?
Ну, вы знаете, здесь, наверное, надо определить, что вы понимаете под словом серьезное, как бы это очередной этап развития, собственно говоря, сети, который, в принципе, ну, много раз и анонсировался, что будет расширяться зона, как бы. И, собственно, в этой ситуации я вижу некое дальнейшее плановое действие, которое, в принципе, было запроектировано несколько лет назад. А то, что это будет и дальше, собственно говоря, происходить, потому что есть ресурсные ограничения города, любого города на планете, да, где, соответственно, количество автомобилей и количество свободного места, оно как бы имеет некие несоответствия. И в этом плане это действие, которое, собственно, направлено на то, чтобы упорядочивать, чтобы нам было комфортнее ходить и жить в городах, а не, соответственно, бегать автомобили, которые стоят, в том числе, иногда на тротуарах.
А как определяется, что вот на этой улице, к примеру, вот я упоминал проспект Андропова, да, что на проспекте Андропова вот теперь надо ввести платную парковку? Кто выступает с инициативой и какие основания обычно для этого?
Ну, знаете, я вам, наверное, здесь не подскажу до конца, кто выступает с инициативой, как бы, потому что город вводит так или иначе эти водные территории. При этом я практически 100% уверен, что так как у нас Москва обладает достаточно значимыми возможностями по анализу бигдата и постоянно мониторит ситуацию на дорогах, собственно говоря, это оно основано на том объеме трафика, той потребности в парковочных местах, которые, собственно говоря, в той или иной улице присутствуют. А это как бы все видно, исходя из наличия там автомобилей, из наличия тех, кто нарушает правила, паркуясь, например, там, в каких-то местах и загромождая проезд. Ну, то есть, по большому счету, это все основано на анализе данных и, собственно, предложений властей и тех, кто организует у нас пространство с точки зрения, в том числе, парковочных.
А вот говорят, что все адреса согласованы с муниципальными депутатами. То есть, гипотетически, есть предложение, и это предложение может наталкиваться на отрицательный ответ.
Ну, если говорят, наверное, так и есть с точки зрения того, что это согласовано. Я в данном случае не подскажу, насколько это проходило именно такую процедуру, но учитывая, что жители и мнение жителей достаточно активно учитывается при планировании развития нашего города, я уверен, что это так.
Ну и еще, когда говорят, что вот мы вводим платные парковки на той или иной улице, почему не везде 40, то есть не везде минимальный тариф, а где-то, например, указан тариф 80 днем, а 60 ночью? Это тоже заранее можно просчитать?
Ну, это как раз 100% заранее просчитывается, потому что есть определенные динамические, в том числе, тарифы. Есть тарифы, которые, соответственно, действительно ставятся минимальные там, где, так скажем, битва за ресурс, она как бы не такая высокая, там, где необходимо сделать так, чтобы, ну, люди, так скажем, не оставляли автомобиль на долгое-долгое время, потому что если его оставят, никому невозможно будет, кроме них, там запарковаться, там цена, естественно, более высокая. То есть, в принципе, по сути, это некая модель рынка, да, как бы рынка, когда есть ресурс, который, собственно говоря, крайне ограничен, но при этом те, кто готов, собственно говоря, запарковаться здесь, они через там 200-300 метров, они готовы платить более высокую цену. Это, в принципе, экономические факторы, они, по сути, основа этих решений и того, каким образом устанавливается ценообразование.
А вот смотрите, 548-й пишет, пока мы с вами говорим, не рассчитываю на оригинальность идеи, но жду платных парковок во дворах. Причем он даже не сейчас, он даже заранее написал вот это. А параллельно, вот это уже прямо сейчас пришло сообщение, что в Солнцево, в соседнем ЖК ввели платную парковку, и теперь все, у кого нет резидентного разрешения, поехали к нам во двор. Что дальше, пишет 175-й, а я смотрю на список тех платных парковок, которые работают с сегодняшнего дня, и там довольно часто встречается формулировка: местная улично-дорожная сеть в границах того или иного жилого комплекса. Означает ли это, что теперь, получается, платные парковки уже не только на дорогах, но еще и во дворах?
Ну, тут действительно важно понимать, там, что есть двор, как бы, с точки зрения улично-дорожной сети. Да, они появляются в том числе рядом с жилыми домами. Просто иногда там, условно говоря, дорога, да, которая проходит через жилой массив, как бы, где раньше все думали, что это условно двор, да, это является на самом деле элементом дорожной сети. Но не в этом вопрос. Вопрос в том, что все-таки действительно там количество автомобилей, которые есть у жителей того или иного дома, того или иного ЖК, оно превышает возможности, так скажем, адекватного расстановки автомобилей вокруг. И поэтому кому-то нужно, соответственно, чуть дальше запарковаться, кому-то запарковаться в подземной парковке, кому-то
может вообще пересесть на общественный транспорт. Здесь вопрос в том, что в любом случае, к сожалению, ресурс, он ограничен. Пространство. И это как бы находится в основе там любой концепции урбанистики, развития транспортных территорий. Если мы хотим все-таки ходить по дорогам, по пешеходным переходам и так далее, а не огибать автомобили, которые похлыганы на тротуарах, платная парковка будет вводиться. И, так скажем, это мировой тренд. К сожалению, другого решения пока никто не придумал. Там, например, в тех же странах, такие как Китай, существует безумно высокий взнос за доказательство того, что у тебя есть возможность запарковать автомобиль, и он иногда превышает стоимость автомобиля. Ну, мы пока до этого, к счастью, наверное, еще далеки.
Совсем коротко, Игорь 965 пишет, а куда людям ставить свои автомобили рядом с домом, если парковка становится платной?
Ну, наверное, на это надо ответить ровно следующим образом. Все-таки, покупая транспортное средство, мы понимаем, что его нужно содержать, эксплуатировать. Да? Мы каждый день, там, через день заправляем автомобиль, покупаем там омывающую жидкость и так далее. Там кто-то оплачивает штрафы, если нарушает. Если мы пользуемся дорожной сетью и, соответственно, ставим автомобиль, то как бы в данной ситуации мы должны будем так или иначе оплачивать использование этих парковочных мест. А еще раз повторюсь, происходит из-за того, что ресурс так или иначе ограничен. И дальше как бы стоимость его будет только повышаться.
Спасибо. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе, был с нами на прямой связи. Катя, значит, жалуется, что она живет не по месту регистрации, потому что пишет, живу в Кунцеве, кроме метро ничего нет и застройки нет, сделали платно, и мне нужно оформлять резидентное разрешение. А в Крылатском регистрация и тоже платная парковка. Это как, говорит, еще что ли одно резидентное разрешение оформлять? Вообще, с точки зрения закона, насколько я понимаю, довольно сложно одному человеку жить в двух местах. Это вряд ли предусмотрено, но, как бы то ни было, очевидно, делает вывод из этого Катя, что для нее просто денег в бюджете нет и не знают, с чего уже собрать. Дальше. Значит, 674-й. Зачем нам опять кивать на заграницу? Мы тут живем, а не там. Но это изредка бывает довольно полезным, ну, для того, чтобы, к примеру, велосипед не изобретать, ну, среди прочего. Александр говорит, а я, покупая квартиру, рассчитываю автомобиль парковать рядом с домом. Ну, вот, видимо, надо будет рассчитывать, что парковать рядом с домом вы будете за какие-то деньги. Такими темпами можно дождаться бунта на корабле, полагает 181-й. Александр 502-й пишет, что, строго говоря, с его точки зрения, Москва обладает не только возможностью обработки данных, но и достаточными финансовыми ресурсами для организации бесплатной парковки. Вот когда вы говорите «строго говоря», а как вы это посчитали? Напомню, в Москве с сегодняшнего дня расширилась зона платной парковки, и она появилась сразу по 184 адресам. Далее новости.